Ставили напоследок расстрелять. И он выбрасывать должен был труп. И с последним трупом он выпрыгнул. Спрятался, хотя стреляли, но остался жив. Дочь его в это время находилась тоже в спортзале, и к ней боевики имели какое-то снисхождение и подкармливали даже ее. Потом братья с ним встретились и говорят: «Ты знаешь, почему Господь так с тобой милостиво поступил?» Дело в том, что он предприниматель, этот человек был, и когда строился дом молитвы в Беслане, он стройматериалы отдавал по себестоимости, то есть никакой накрутки на этом не делал, ради дома молитвы. Но он так понял. Друзья, из наших верующих детей никто не пострадал, в смысле с нашей церкви. Хотя в 6 других школах учились, в этой школе никто из детей не учился. Из зарегистрированной общины учились дети, около десятка погибших. Много тех, которые посещали школу, воскресную школу в зарегистрированной общине, тоже погибли. Но есть добрые свидетельства, что дети вот в этом зале, это зал намного меньше. Наверное, вот так вот разделить почти на половину. В этом зале находилось 1500 человек приблизительно. И дети, верующие, передавали записки с молитвой «Отче наш», молились. И мальчик, который особенно так вот ревностно подвязался, он погиб. И воду приносил для других детей, взрослых. Друзья, здесь же в Беслане, уже в ноябре, была конференция по благовестию нашего Кавказского объединения. Господь благословил и словом назидания, и свидетельствами. Это брат азербайджанец свидетельствует о служении в Азербайджане. Это сестра Назифат делится обращением к Господу. Интересное такое, времени не достает. Лезгинка. Это поют на азербайджанском языке во славу Господа. Это на армянском поют языке. Это уже благовестие в Ереване. Библиотечное служение в Ереване. Это семья брата Саши Костенко. В этом году пришлось пережить им, супруге, большие переживания, большие испытания. В то время, когда брат уехал в Нагорный Карабах, Карабах находится в 380 километрах Степанакерт от того города Октябряна, где живет эта семья. Уехал по служению. Ночью в дом забрался вооруженный человек и требовал, чтобы сестра отдала деньги. Говорит: «У вас денег много». «Нет у нас денег, у вас много денег. Говори, где». Угрожал. Сестра склонилась на колени. Говорит: «А перед этим было воскресенье проповедь, что каждый из нас должен сделать в свое время определенный шаг веры». Говорит: «И Бог дал мне такую возможность всю проповедь послушать сначала до конца. Дети хорошо себя вели, но не плакали, и слушала слово. А теперь, когда нужно было ей сделать шаг веры, она склонилась на колени и стала молиться Господу». Этот человек подбегает, говорит: «Ты с кем разговариваешь?» Он подумал, что по рации или по телефону. Телефонный кабель, провод был обрезан. «Я Богу молюсь». «И что, Он тебе поможет?» «Поможет». А потом она стала ходить по комнате с маленьким ребенком. Маленький ребенок проснулся и плачет. Она поет ему песню. Он говорит: «Ты что, ненормальная?» К нему. Его на улице ждут другие подельники. Практически вреда никакого не причинили. Чуть-чуть там материально, там денег немного лежало на холодильнике, забрал. А потом говорит: «Да, я вижу, что с тобою Бог». У них текст написан такой на стене: «Хранит Господь любящих его». Он говорит: «Ты что, тебя Бог хранит?» «Да, хранит. Я это вижу». Говорит: «А когда они придут ко мне домой, Кто они, неизвестно. Они с моей семьей так не поступят. Ну и сестра в заключении помолилась о нем. Он встревоженный такой. Она помолилась о нем, и он ушел. 2 часа, вот это продолжалось с 4 часа, где-то до 6 утра. Вот это. Друзья, это рождественское служение для армянских детей. Около 50 детей собралось на служение. Дети, они и в Армении дети. Слушают Евангелие, радуются Рождеству Христову. Это служение в Октябряне, взрослые, рождественское служение. Это гора Арарат, как напоминание о Божьем долготерпении, судах и Божьем спасении для всех вот живущих на этой Араратской долине. Вестники истины на армянском языке. Это Нагорный Карабах. Сейчас семья Виталия и Ирины в Нагорном Карабахе совершает служение. И после устроенной жизни в Майкопе, конечно, быт здесь другой, в Карабахе. Также служение рождественское уже в Карабахе. Беседы, благословенные беседы. Друзья, в Чечне в этом году также совершалось служение. Так получилось, что сестра, которая проживает, христианка, в Шелковской, это между Кизляром и Грозным, 50 километров вглубь Чечни, пригласила верующих из Кизляра, чтобы посетить Шелковскую. В клубе собрались представители из комендатуры, администрации, учителя, православные. Первоначально для них чеченцы готовили программу рождественскую. Они по-своему приготовили. Ну, прибаутки, шутки, все. А когда наши братья уже приехали, они предоставили возможность, и все слушали Слово Господне продолжительное время. Мы понимаем, что только Господним милосердием, живы мы, можем совершать служение. Хотя вы не подумайте, что Кавказ — это всюду взрывается, всюду стреляет и так далее. У нас едешь по Ставропольскому краю, и повсюду, я смотрю, за этот 2004 год появились большие щиты. Написано: если есть на земле рай, то это Ставропольский край. Или такие: Бог на небе создал рай, а на земле Ставропольский край. Думаю, а ведь мы живем только милостью Божией. Какая там может быть самоуверенность? И только по милости Господней, благодаря Богу, сегодня открываются и границы. Сегодня уже свободнее, чем прежде, можно попасть в Грузию. Попасть, соответственно, и в Армению. В Армению можно было только по воздуху, теперь можно и по земле попасть в Армению. Бог благословляет, Бог дает жажду людям, и да поможет Господь видеть нас, видеть нам дальше, к чему влечет Господь, что нужно еще сделать, да поможет идти за Ним. Когда совершалось служение в Ставрополе оркестра Евгения Никифоровича, вышел на покаяние. Официально он человек при правительстве Ставропольского края, а не официально смотрящий над Ставрополем. Он вышел, встал на колени, помолился так горячо. Видно, с дрожью в волосе. С телохранителями он пришел на это собрание. Потом подходил еще к Евгению Никифоровичу, когда услышал, что брат сидел в узах. Говорит: я и сам был, от вышака ушел, уже был в камере смертников. Покаялся, ну а вскоре его застрелили. Его застрелили, и при таких загадочных обстоятельствах в своем же доме.
Ответственного по благовестию за Краснодарский край сегодня нет среди нас. Ну, то, что я владею информацией, я немножко расскажу. Как проходит служение в Краснодарском крае. Однажды мы с одним братом проводили служение благовестия. Ну, такое служение было большое, неверующих много людей. И среди, примерно на середине служения, выходит один молодой человек к микрофону. Его не пропустили. Он тогда забегает так перед толпой и кричит: «Народ православный, не верьте им! Они нас обманывают! Никакого Бога нет!» Ну, вот среди таких людей мы живем, среди таких людей вот трудимся, проповедуем. Ну, настолько, насколько Бог дает силы. Служение проходит у нас уже много лет в Ле Прозории. Это место, где содержатся люди прокаженные. Они находятся там безвыходно, и поэтому есть доступ туда, радиопередачи, такие встречи. В общем-то, есть те люди, которые постоянно посещают там богослужение. Служение проходит в зонах, в больницах, в домах престарелых, в интернатах, в детских. Библиотечное служение. В городах проводим служение уличное, на перекрестках, ну, среди вот, многоэтажных домов, в жилых массивах. Если это частный сектор, то где-то на перекрестке. Или же возле дворов верующих. Верующие приглашают к себе во двор. Если это теплое время, то прямо во дворе, холодное время, могут в дом зайти. Вот соседей, знакомых, таким образом проходит служение у нас. Иногда к праздникам, к Пасхе, Рождество, к праздникам жатвы мы используем средства массовой информации. Ну, даем какое-то вот поздравление, то ли по радио, по телевидению, с приглашением на богослужение. И когда с людьми беседуешь, они уже немножко имеют представление, кто мы такие, куда их зовем. Силами края проходит у нас благовестие в Абхазии. Вообще, в этом году у нас такое массовое, можно сказать, благовестие. Это началось с посещения Евгения Никифоровича Пушкова. И впервые мы заехали в Абхазию. Конечно, те инструменты, которые у них были, не пропустили, пришлось оставить их на границе. А вот в такой разбитой, разрушенной Абхазии уже искали инструменты. Вот если виолончель должна быть у виолончелиста большая, то у него такая она была маленькая. Ну, все-таки проводили служение. Вот. Значит, города, которые находятся по над побережьем, это города, ну, такие курортные, где немножечко есть жизнь. А так от побережья в горы, то это пустые города, разрушенные. Ну, например, город Кварчел, когда-то там проживало 50 тысяч человек. Сейчас только 5. Некоторые поселки в горах, если там проживало 5-7 тысяч, то сегодня там проживает 200 человек, 50 человек. Это пустые улицы, полуразрушенные здания. Трудно найти живого человека. Ну, также живут люди очень скудно, очень тяжело. Однажды братья поехали туда проведать этих людей. Здесь вот фотографии есть. Это христианская библиотека в городе Кварчел. Так вот, Бог подарил возможность приобрести молитвенный дом прямо в центре города, на рыночной площади. Соседи удивляются, как это так у вас получилось. А мы говорим, что у нас Бог есть, который все дает. Это вот с молитвенного дома, далеко ходить не надо, площадь. И на этой площади проводим благовестие. Это здесь же. В любое время можно выйти на рыночную площадь и пригласить людей на богослужение. Благовестия, которые проходили в горных поселках, немножко трудные благовестия, потому что люди оторваны от цивилизации, живут постоянно под страхом войны, какие-то там вылазки партизанские, перестрелки и так далее. Красный Крест привозит еду, кормят их там. кормят очень редко. Ну и вот, когда Красный Крест приезжает кормить, то собирается весь поселок оставшийся, им раздают там вот что сварили для них. И в это время не надо особых усилий прилагать, чтобы собрать людей. Вот благовестники поют, рассказывают, предлагают хлеб жизни. Ну, по силам оказывают и материальную помощь для этих людей. Ну, вот такое вот у нас проходит служение, благовестие. Конечно, обо всем не расскажешь. Много милостей Бог являет, чудеса являет. Это вот такие здания в этих поселках. Пожалуйста, приходи, занимай хоть целый дом. Можешь стать хозяином. Все брошенное, запущенное, никому ничего не нужно. Молимся о том, чтобы Господь и силы послал, и благословил, чтобы достучаться до сердец людских, и тех, которые благоденствуют, и тех, которые живут в скудости, в горе и в беде. Аминь.
Господи Боже наш, благодарим мы Тебя сердечно, что на протяжении и прошедшего года Ты благословлял и Кавказское объединение, где много народов проживает, и трудности мы слышим, и материальные трудности. Но главное, что там недостаток духовного хлеба. И люди нуждаются в том, чтобы на их родном языке Слово Твое достигало всяких людей, которые проживают на этой территории. Ты, Господи, видишь нужды человека. Но в первую очередь не хлебом одним будет жить человек. Благослови Ты, чтобы эта нужда главная была удовлетворена. И верим, что Ты не оставишь. Благослови труд благовестников Твоих. Для славы Твоей, Бог наш. Аминь.
Приветствую вас, братья, любовью Господа нашего Иисуса Христа. И примите также сердечное приветствие также от миссии брата Гислера и от брата Гислера всего самого. Он говорит: «Поприветствуй братьев и скажи это, говорит, вы царственное священство». Такое назначение или предназначение дал нам Господь. Это не наша заслуга, это дал нам Господь. И не ангелам дал Он это рассказывать, которые все видят, все знают, а это Он дал нам, то есть падшему человечеству, которое было, упало в грехах и которых сам Бог спасает. И я хотел бы прочитать с двух местов, 2 слова. Это первое послание к Ефесянам, 2 глава, 1-2 стиха. И здесь написано: «И вас, мертвых, по преступлениям и грехам вашим, и которых некогда жили, в которых некогда жили по обычаю мира этого, по воле князя, господствующего воздуха, духа, действующего ныне в сынах противления». Мне этот стих уже так давно дорог. В чем здесь говорится о том, что именно здесь говорится о духе времени, который действует. И вот если мы проследим всю историю христианства, то мы видим почерк этого духа. Если мы проследим также и послание, и где Иоанн пишет послание к церквям, там мы также читаем: в 5 церквях именно это дух времени, который отражается также и в церквях. И вот сегодня дух времени тоже хочет проникнуть в церквя, и этот дух времени хочет также, чтобы и мы были связаны, чтобы мы не имели больше этой силы проповедовать Евангелие. И вот знаете, мне, когда я вот сидел и слушал проповеди, для меня стало так ясно, как дьявол хочет нас, то есть он дает сегодня очень много информации, которую получают наши дети, получают наши подростки, получает наша молодежь. И вот он хочет своей информацией заглушить все то святое, которое им дается, которое говорится в проповедях, где говорится о Слове Божьем. И дьявол, он старается все это заглушить. Он хочет, чтобы наше все стремление было к тому, чтобы именно действовать, чтобы нам идти против него. И мы знаем, что в последнее время будет время очень тяжкое, что будет большое отступление. И да поможет нам Господь, чтобы мы остались твердыми, остались верными. И вот я хотел бы еще в заключение прочитать нам слово апостола Иоанна, это Евангелие Иоанна, первосвященническую молитву Иисуса Христа. И он говорит здесь в 17 стихе, в 17 главе, 17:21. «Да будут все едины, как ты, Отче, во мне, и я в тебе, так и они да будут в нас едины. Да утвердит мир, да уверует мир, что ты послал меня». И вот знаете, сегодня дьявол предлагает тоже единство среди всех доминаций. И он хочет этим обмануть всех людей. Он хочет показать и сказать: здесь этот мир. Не тот, который говорят вам, о котором вам проповедуют, а этот мир действительный. И вот мы знаем, что сегодня и в Германии, и в других странах многие верующие, они склоняются под этим духом, они уходят от истины. И вот здесь вот Слово Божие говорит: «Да будут все едины». То есть едины не среди всех доминаций, а едины в Иисусе Христе. И вот, братья, здесь мы встречаем это единство, когда мы едины в Духе Иисуса Христа, который сроднил, который соединил нас, который освободил нас от всех привязей, которыми мы были связаны. И мы имеем это единство в Духе. И да благословит нас Господь, чтобы мы, вот идя, живя в это последнее время, и если когда мы идем и проповедуем людям, и чтобы нам также и сказать о том, да, что ожидает этот мир, что ожидает наших детей, наше поколение, если они отступят от правды, если они отступят от Бога. И чтобы в наших семьях Слово Божие было всегда на первом месте, чтобы Слово Божие могло питать наших детей, наших жен, наши семьи, наши собрания, и чтобы то, что предлагает сегодня дьявол, было для них превратным, чтобы они от этого отказались все и видели в нас вот это единство. И я думаю, что если они будут видеть в нас вот это единство в Иисусе Христе, то они уверуют и будут тверды в своем уповании, потому что им нужны мужи веры. Они будут видеть в нас то, что не то, что мы им говорим, но то, что мы живем в нашей жизни, то их будет переубеждать. И пусть Господь благословит нас, а Ему за все да будет вечная слава, хвала и благодарность. Аминь.
Ефремов Геннадий, Санкт-Петербург, Северо-Западное объединение. Ответственный за работу по благовестию в Северо-Западном объединении. План нашего благовестия был составлен в апреле на совещании узкого круга служителей. Планировать нам работу по благовестию было не так сложно, потому что в феврале месяце мы служителями проехали по всему Северному краю, посетили очень многие места со словом назидания, миссионерские точки и знали нужды народа Божьего. Также мы получили много приглашений, где и как можно было бы провести благовестие. Поэтому была спланирована работа в Ленинградской, Новгородской, Псковской, Вологодской, Архангельской области, в Карелии, на Кольском полуострове, в Коми Республике и также в странах Балтии. В каждой области у нас планировалась своя работа силами силами областей. Палаточное благовестие мы готовили, благовестие открытых евангелизационных собраний, а также служение книгонож. Общими силами объединения мы спланировали работу в нескольких направлениях. Это среди ненцев в тундре, на Урале. Второе направление – это работа среди ненцев в тундре Восточного Урала. Третье – это благовестие по реке Усе. Город Воркута, можно сказать, соединяется этой рекой с городом Усинском. Мы запланировали благовестие в прибрежных районах этой реки среди коренного населения. Это в основном жители Коми народа. И последнее – это организация школы среди детей в тундре. Для этого мы подготовили транспорт, средства, палатки евангелизационные, литературу, спецодежду для благовестия. Как мы осуществляли благовестие 2004 года? У нас уже много лет идут библейские курсы. Два раза в год братья собираются на специальные семинары в нашем объединении. Курсы библейские имеют большое значение не только для духовного роста проповедников, но на курсах идет закладка миссионерского фундамента, направленного на благовестие. Коротко о служении по реке Усе. Река Уса, как я уже сказал, она соединяет Воркуту с Усинском. Быстрая и порожистая. Пройти по этой реке можно только на специальном надувном катере с подвесным двигателем. Пять братьев из Санкт-Петербурга, Курска и Дмитровска почти месяц совершали благовестие по этой реке. Июль-август месяц. Прошли 1000 километров. 20 прибрежных поселков, где братья, останавливаясь, благовествовали Евангелие жителям этого заброшенного края. С какими трудностями встретились братья во время благовестия? До них уже были посеяны плевелы всевозможных заблуждений. Это затрудняло проповедь живого Слова Божьего. Но, несмотря на это, во всех поселках прозвучала весть Евангелия. Поселки разбросаны друг от друга на большие расстояния, от 30 до 60 километров друг от друга. Коротко о служении в тундре. Братья и сестры из Санкт-Петербурга и Железногорска, подготовившись к этому служению, встретились в Воркуте. И под руководством брата Николая Ивановича, пресвитера Воркутинской церкви, из приехавших было сформировано две группы по 5-6 человек. Старшие группы – это Николай Котов, для того, чтобы осуществлять благовестие такого пешего похода в тундру Восточного Урала. И брат Александр Куликов, под его руководством была сформирована группа для работы в тундре Уральской. Предстояло пройти десятки километров по тундре пешком с большими рюкзаками, нагруженных литературой и необходимыми вещами, включая медикаменты. Братья и сестры, переходя из чума в чум, несли спасительную весть, благую весть людям из ненецкой национальности. Неожиданная смерть вот брата нашего Николая Котова, она приостановила это нелегкое, но замечательное служение из чума в чум. Группа, которая трудилась под руководством Николая Котова, возвратилась в Воркуту и присоединилась к тем, которые трудились вместе с Николаем Ивановичем в Приуральской тундре. И там принимали участие в различных видах служения и также были свидетелями крещения там, где совершал труд Николай Иванович. Миссионеры мне свидетельствовали о том, что брат Николай Котов в их сердцах запечатлился как самоотверженный, жертвенный и очень смелый человек. Немножко о школе, о которой мы уже говорили. В начале ноября 2003 года пресвитер Воркутинской церкви Николай Иванович на совещании Северо-Западного объединения, а потом на большом молодежном общении, обратился с просьбой помочь в организации школы среди ненецких детей в тундре. Для этого служения нужны были сестры, которые могли бы жить в чумах среди ненцев, коренного населения тундры. В ближайшие дни несколько сестер дали свое согласие на это служение. Вот сестра Лида из Санкт-Петербурга. Сестра Оля тоже из Санкт-Петербурга. Сестра Татьяна из Архангельска. Мне было очень приятно, когда подошла одна сестра, у ней трое детей. Она обратилась ко мне с таким вопросом: «Геннадий Сергеевич, если никто не поедет в тундру, я поеду». Муж дал согласие. Мне Коми-Республика знакома. Сама эта сестра педагог по образованию. Я готова жить среди ненецких детей и обучать их грамоте. Мне было трогательно до слез слушать это ее такое доброе желание благовествовать Евангелие. Сестер было больше даже, чем мы предполагали. Но мы отправили только троих. Под руководством благовестника из Санкт-Петербурга Александра Куликова сестры были отправлены в Воркуту и потом доставлены в тундру, где они трудились, сменив городские туфельки на национальную одежду ненцев. Вот, и не только обучали детей письму и чтению, но и занимались всем тем трудом, который выполняют женщины-ненцы. То есть ловили рыбу, разделывали оленей, собирали хворост для топки печек, ну и выполняли другую работу. Даже упражнялись в кидании лосса для того, чтобы ловить оленей. И надо сказать, что часто вот такое практическое благовестие бывает гораздо сильнее устного слова. Коротко о служении Евгения Никифоровича. Евгений Никифорович очень активно потрудился в нашем объединении. Это тоже было запланированное благовестие. Более 40 дней из города в город, из поселка в поселок передвигалась его группа с благовестием. Было очень нелегко в определенных местах. Группу благовестников встречали иногда с кулаками. Их обзывали. Забирали в милицию, составляли протоколы, пытались завести уголовные дела, пытались их оштрафовать, пугали по-всячески. Вот. Но, несмотря на все эти трудности, даже в некоторые места не допустили их с проповеди Евангелия, но, несмотря на это, весть благовествования была донесена до Воркуты. Множество было покаяний, благословенных служений. Например, в Архангельске было проведено большое евангелизационное служение, о чем после меня засвидетельствует брат Алексей, пресвитер Архангельской церкви. Еще немножко Закольский полуостров. Я очень коротко, не включая другие регионы, друзья, просто в общем обрисовываю картину нашего служения. Братья Кольского полуострова из Мурманска очень активно осуществляют служение по благовестию, по бездорожью, на старенькой машине, перевозя палатку для евангелизации и с одного места на другое совершают этот нелегкий труд. У них также очень хорошо развито служение книгонож. Из дома в дом, из квартиры в квартиру они несут весть Евангелия. Результат нашего благовестия, друзья. Уже ни один миссионер из Петербурга и Северо-Западного объединения был направлен для миссионерского служения в различные города и области нашего большого объединения. Осенью этого года подошел один брат из нашей церкви, член нашей церкви, и говорит: «Я продаю свою квартиру и переезжаю для благовестия». Сейчас он уже купил на свои деньги от квартиры, которую продал, в городе Сартовало, это Карелия, очень бедный край, я имею в виду в связи с тем, что там мало очень верующих, переселился в этот край, и сейчас в его доме проходит служение. Там было уже крещение. Есть уже члены церкви. Мы этому очень радуемся. За прошедший год в нашем объединении было 120 крещений. Был рукоположен брат Афанасий на пресвитерское служение в Тундре. Нас это очень радует. Более 50 городов и сел, не включая служение Евгения Никифоровича, было охвачено благовестием. Бог обильно благословил. Сейчас очень короткие фрагменты. Я прошу братьев, которые будут давать свидетельства, буквально по несколько минут, не говоря об обширном благовестии, которое совершалось в их областях, только, может быть, один или два маленьких фрагментов из благовестия. Свидетельство сейчас скажет Алексей Степанов из Архангельска, потом Сергей Зинченко, город Коряжмы, и потом из стран Балтии Николай Хивук из города Валга. Пожалуйста, братья.
Служение совершается где-то примерно в округе 500 километров. Самая дальняя точка – это поселок Лишконский. Недавно там совершалось снова благовестие. Души очень расположены. Что особо хочется отметить, и почему, может, особенные переживания за этот поселок, потому что церковь там существовала еще до революции. Одна сестричка из Петербурга туда когда-то принесла весть, осталась там жить, там образовалась церковь. Но в 40-х годах почти вся она была полностью уничтожена. Кого посадили, сама сестра так в узы где-то и отошла вечность. На сегодняшний день там всего 3 старицы. Но вот последнее служение там показывает, что вот поселок очень расположен. Даже в школах до сих пор принимают и готовы слышать и слушать Слово Господне. Хотелось помолиться о чем? Есть семья, которая из Архангельска готова переехать в этот поселок, чтобы там совершать служение. Но есть трудность, что надо приобрести там какое-то помещение, средств нету. Хотелось, чтобы об этом можно было помолиться, чтобы там действительно могло совершать служение, чтобы снова церковь там могла совершать дело Божье. Также хочется поделиться о том, что Бог совершает, ну, можно так сказать, европейская тундра. Хотя она самая, вроде кажется, доступная, но до сего момента это остается белым пятном. Но вот одно место Священного Писания, оно утешает: труд-то ваш не тщетен. В 98-м году, совершая благовестие в Мизене, это последний город перед тундрой, там потом образовалась небольшая группка, сейчас там есть церковь, а за ней уже начинается тундра. И одному брату в 98-м году удалось слетать в ненецкий поселок Шойна. Там он благовествовал, раздавал вестники истины. Прошло уже довольно-таки много времени. За это время всего несколько раз удалось добраться еще до одного поселка Несь. Но из-за отсутствия транспорта и чем передвигаться, вот такие разовые, совсем небольшие поездки получаются. Совсем недавно один ненец пришел в Мизенский дом молитвы. Беседовал там с братом, который там живет. И потом остался на следующий день на собрание. И покаялся. И рассказывает, что первый толчок к поиску Бога у него послужил то, что его родная сестра, она пропадала в пьянстве. Постоянно, порабощена была этим грехом. ей один молодой человек, находясь в их поселке, вручил вестник истины. Она начала его читать, он заметил, как жизнь ее преобразилась. Она отвернулась от этого греха, от пьянства. Он начал тоже задумываться. И вот только в этом году он попал в Мезенский дом молитвы, произошло покаяние. После чего он решил поехать в свой поселок, чтобы привести все свои, ну, всю свою жизнь в порядок. У кого надо попросить прощения. И он очень просил, чтобы братья могли приехать. Он говорит, что вот после 15 января мы со всем нашей бригадой близко подойдем, ну, к одному из поселков, где до нас будет, ну, вам легче добраться. И он очень просил, чтобы братья могли приехать. Вот сейчас на этой неделе группа небольшая желает поехать туда. И тоже хочется помолиться, чтобы, ну, Господь усмотрел, чтобы и они могли добраться до этих душ. Потому что, ну, он свидетельствует, что есть там немцы, которые читают Слово Божие и говорят, что мы хотим верить так же, как вы верите. Поэтому пусть Господь благословит в этом. Аминь.
Зинченко Сергей, город от Коряжмы. Совершаем служение на юге Архангельской области. Более 3 лет назад было совершено благовестие на катере и было посещено около 100 поселков. Ну и желание было сейчас вот посещать их. Ну и какая-то вот утешение есть, что в поселочках Верхней Тойме, в Красноборске, в Березнике потянулись в души. В основном север – это лесопункты, где люди, которые затерялись в пьянстве, потеряли все ориентиры в жизни, потому что от работы как таковой нету. И картина бывает такая, что приходишь в дом, и человек сидит, где нету электричества, где нету самого элементарного. И вот рассказывает, что вот был сын, накопил ему 70 тысяч, себе накопил 40. А сейчас я без ничего, советская власть лишила всего. И вот такие души, они встречаются постоянно. Последнее благовестие было. И там душа такая есть, Ирина. Она постоянно вот на краю. Но что интересно, что на краю имеется в виду, что вот между жизнью и смертью. Это очень отчаянный человек, очень сложная судьба. Но эта женщина принимает нас в Верхней Тойме. И несмотря на трудности вот во всех в поселочках вот этих, пьянство, пьяные в десантники, там если все это рассказывать, это противление со стороны православия. Слово Господь дает благовествовать. И вы знаете, вот есть такое утешение, что река, которая протяженность ее где-то около 600 километров, Северная Двина, где ни одной не было церкви, кроме вот церквей вот Коряжмы, Архангельска, ни одного не было от верующего, на сегодняшний этот момент оживает. Слово сеется очень много. И вы знаете, среди методов благовестия, это библиотека, палаточная там и книгонож. Еще открылся один способ. У нас были трактаты, которые просто пропадали, их никто не брал. «Я должен тебе сказать». Их было очень много. И удивительно, там есть такая сосочка в конце трактатика. «Если вы уверовали, то пришлите ваш адрес, ваше имя». И вы знаете, мы стали эти трактаты раздавать именно вот с таким назначением, чтобы люди, если он уверовал, если он заинтересовался Словом Божьим, он прислал нам свой адрес. И вы знаете, удивительно. То есть пошли письма. И за счет, у нас один брат подвязался в переписке, он поддерживает переписку около 30 человек. И вы знаете, удивительный метод благовестия с помощью письма. На сегодняшний момент нам проще съездить, посетить, а вот написать то письмо, это очень нам сложно вдается. Но вот есть такие братья, которые в этом подвязаются. Ну так, пока все.
Николай Хивук, Валга, Эстония. Господь по своей великой любви и милости также и нам позволил в прошедшем году совершать благовестие. Вот буквально в прошлом году вот эти страны Балтии, Эстония, Латвия и Литва, они вступили в Евросоюз. И знаете, вот, братья, мы вот увидели, что Господь нас обильно благословил. В прошедшем году совершалось палаточное служение. Было 6 выездов. На протяжении 3 месяцев совершалось благовестие. Самое первое благовестие, которое мы видим, это совершалось в городе Тарту. Там более 4 лет совершается благовестие. И вот в прошлом году там было совершено крещение. Господь обильно благословил нас. Туда приехал также брат со своей семьей, и он там сегодня трудится. И 3 человека вот в этом городе заключили завет с Господом. У нас также благовестие совершалось и в городе Ряпино. Потом было благовестие и на берегу Чудского озера. Это следующий кадр. Это на берегу Чудского озера, это поселок Михикорма. И также поселок Варанья. Там Господь тоже обильно нас благословил. И вот среди этого озера есть остров Пересар. Там также Господь благословил, и мы тоже совершали благовестие. Самое вот такое большое благословение мы получили, когда совершалось благовестие в Литве. Следующий кадр. Когда мы приехали в город Висагинас, это Литва, то договорились вот с братьями, поставили палатку, утром поставили палатку и начали приглашать людей на служение. Не прошло буквально вот около часа, как подъехала полиция, начальник полиции. Они начали спрашивать, кто разрешил, кто дал вам разрешение, чтобы совершалось благовестие. И скажу, дорогие друзья, братья и сестры, то, что Бог нас там обильно благословил. 3 братьев там посадили. И обвинение, которое вот составили, когда был суд, это проповедь Евангелия Иисуса Христа. Было такое обвинение. И вот за это братья получили 10,7 суток. Также совершалось благовестие и в Латвии. Это поселок Инчикалс. И что хотелось сказать за Литву. Вот в этом городе до того, как совершалось благовестие, была небольшая группа, было 10 человек. Но перед тем, как там должно было совершаться благовестие, 2 семьи, они ушли в регистрированную церковь.